Дорогие гости, дорогая церковь, должен признаться, что сердце мое наполняется великой радостью иметь это тут великое благословение выйти сегодня к вам. Спасибо за ваше доверие, за приглашение участвовать в служении, в общем поклонении Господу. Как говорится, как ни крути, а мы с вами живем и взаимодействуем с обществом, которое нас окружает, и принимаем участие в жизни друг друга. Вы наверняка знаете, что в современном обществе практически для всех людей уже не авторитет чье-то мнение. Авторитетно мое мнение, что говорю об этом я, что говорит об этом мое сердце, мое мнение. А что там говорит специалист в этой области, ну это пусть он говорит дальше. У меня есть мое «я». Знаю, что среди некоторых из вашего окружения, из бывших членов церкви, из членов церкви, которые сейчас являются членами, но не приходят. В общем, получается, что многие оставили общее богопоклонение вместе с вами. Они раньше были здесь, сейчас их нет. И они задаются вопросом, а зачем мне нужна церковь? Точно таким же вопросом задаются и в мире. Ведь я и так верующий человек. Вот ответьте себе на вопрос. Сегодня 19 октября 2019 год, суббота. Что сегодня делаю здесь я? Не лучше ли отоспаться дома, самостоятельно спеть для Бога, почитать Слово Божие, помолиться, включить трансляцию в интернете, отоспаться? Ведь этими вопросами задаются многие другие люди. Именно сегодня хотелось бы с вами вместе рассмотреть очень важную тему, которая связана с сегодняшним детским рассказом. Кто основал христианскую церковь, когда она появилась, и кто ее создатель? Для этого хотелось бы пригласить своих помощников, своих друзей. И они сейчас будут читать Слово Божие, а вас я приглашаю открыть Евангелие от Иоанна, вторую главу, и прочитаем сейчас все вместе, с 1 по 11 стих. Пожалуйста, откройте свои Библии и прочитаем вместе. Евангелие от Иоанна, вторая глава, с 1 по 11 текст. Мы будем читать, не торопясь, чтобы сами понимали, медленно и внятно.
На третий день был брак в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как недоставало вина, то матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой.
Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших до по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водой, и наполнили их до верха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли.
Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие его. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Канане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его.
Благодарю вас. Слава Богу за вас, за чтение. Наверняка многие из вас знакомы с текстом, который сейчас прочитали. Давайте посмотрим, что же на самом деле апостол Иоанн имел в виду и хотел передать читателям. Каковы же были мысли в его голове? Итак, что мы имеем? Предыдущая глава, первая глава Евангелия от Иоанна, она описывает сначала служение Иисуса Христа. А вторая глава вводит нас в курс событий, происходящих где? На свадьбе. Да, вы правильно говорите, в Кане Галилейской. И мы видим, что описывается свадьба, описывается создание новой семьи. 2000 лет назад, как вы знаете, не было авиасообщения, железнодорожного сообщения. И для того, чтобы прийти на свадьбу, требовалось несколько суток. 1, 2, 3, 4 дня. И вот представьте, для того, чтобы себя поставьте на это место, вас пригласили на свадьбу, и вам нужно добираться не железнодорожным, не автомобильным путем. Когда пешим, когда верхом на осле, на других животных. Скажите, знаете ли вы, сколько 2000 лет назад длилась дней свадьба? Сколько дней длилась свадьба? 4, 7. Да, спасибо, действительно, 7 дней длилась свадьба. И вот представьте, вас пригласили, вы 2-3 дня добираетесь, а если бы она не 7 дней длилась, а меньше? Вы только пришли, поздоровались, поздравили и обратно идти. И тут можете в день субботний прибыть в дороге. И вот поэтому, чтобы не пребывать день субботний в дороге, но быть всем вместе в одном поклонении Богу, свадьба длилась 7 дней. Сейчас хочу, чтобы мы вместе рассмотрели присутствующих на свадьбе. Попрошу вашего участия. По восточным традициям на свадьбе должны были присутствовать родители молодоженов. И вот давайте посмотрим, какие же действующие лица описываются в Евангелии от Иоанна 2 главе. Пожалуйста, давайте с вами вместе перечислим, кто был на свадьбе. 2 глава, с 1 по 11 текст. Мать есть, Иисус, ученики, служители виночерпии, да, спасибо. А жених с невестой есть? Жених с невестой есть. Да, спасибо. Вот основных мы перечислили. Я еще, это не здесь написано, но абсолютно уверен. Я думаю, вы согласитесь, что присутствовал на этой свадьбе еще и Небесный Отец, о котором здесь не говорится, но по контексту мы это увидим. Посмотрите, пожалуйста, на 5 стих. 5 текст говорит о том, что на свадьбе есть служители. И вот служители – это необычный термин для обозначения слуг. На языке оригинала говорится о том, что это могли быть служители храма. И вот представьте, что это были за люди. В те времена храм существовал, и эти люди присутствовали на свадьбе. И вот смотрите, что важно, что впоследствии эти служители стали очевидцами превращения воды в вино. Это не простой момент, это очень важный момент. Запомните, пожалуйста, это, мы к нему вернемся. И вот посмотрите, что еще очень важно, что нам текст говорит. На 3 стих посмотрите. «И как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит, вина у них нет». Судя по всему, Иисус и ученики пришли не в первый день свадьбы. Вино уже заканчивается. И вот посмотрите далее. Сколько здесь описывается каменных водоносов? 6. Каменные водоносы составляли от 80 до 120 литров. То есть Иисус превратил от 480 до 720 литров воды в вино. И вот посмотрите, какой промежуток уделяется для того, чтобы описать чудо с вином. С 3 по 10 стих. Это на самом деле очень важно, это большой промежуток. И вот посмотрите, 10 стих говорит, идет свадьба, процесс, и здесь есть остановка. И говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты доселе вино хорошее сберег. Он сделал паузу в свадьбе, и этот очень важный момент выделил. Хорошее вино, посмотрите на качественное, это тоже очень важный момент. К этому вернемся чуть позже. Итак, кто же был свидетелем чуда превращения воды в вино? Однозначно, мама Иисуса Христа знала, ученики увидели. Да, служители. И вот посмотрите, как заканчивается история в Кане Галилейской, 11 стих. «И жили жених и невеста, долго и счастливо, я там был, мед пил, по усам текло, в рот не попадало». Так? Нет. Что говорит Слово Божие? На чем Иоанн делает акцент? Читаем 11 стих. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его». Обратите внимание, уверовали – это первая волна уверовавших в Иисуса Христа учеников. Мы сегодня говорим о том, как создавалась христианская церковь. Итак, перевод Кулакова есть у кого-нибудь здесь в зале? Вы будете мне свидетели в том, что говорится в 11 стихе. Вот говорится о чудесах. В переводе Кулакова говорится более, открывается язык оригинала. Есть слово «знамение». Так Иисус положил первое из своих чудесных знамений. И вот здесь получается, что 2.11 «так положил начало». Вот слово «начало» используется в языке оригинала то же самое слово, что в Иоанна, в первой главе, первый стих, в начале было слово. Это тоже очень важный момент, потому что Иоанн делает параллель. Он хочет, чтобы читатель, когда читает здесь начало слова, он отправился сразу же в Евангелие от Иоанна первую главу, а первая глава нам открывает суть бытия первой главы, суть творения и указывает на пересотворение земной реальности. Вот что хочет намекнуть, вот что хочет сказать апостол. Пересотворение земной реальности. И вот смотрите, слово «знамение», которое у нас есть в 11 стихе, оно передает суть сверхъестественной силы Бога. А в чем же сверхъестественность, скажете вы? Да, вы знаете, что действительно в те времена, 2000 лет назад, вино употребляли алкогольное. Но очень важный момент. 1 литр вина брали и разводили его в 2 литрах воды. Ну, вот представьте, на 3-литровую банку 1 литр вина, 2 литра воды. И это использовалось для того, чтобы в жарких условиях, если употреблять это вино, оно не опьяняло, но оно дезинфицировало организм. В жарких условиях многие болезни развивались, микробы, поэтому много людей болело и умирало. Вот. Но здесь мы читаем с вами, что Иисус превратил несколько сотен литров воды в вино, не брожённое, не алкогольное. И в чем же еще суть этого чуда? Получается, что Иисус превратил вино, воду в самый настоящий виноградный, свежевыжатый виноградный сок. И очень важный момент, в чем еще суть чуда? Это было такое время года, когда не было свежего винограда. Не существовало на то время технологий, которые позволили бы на несколько месяцев, на полгода, на год сохранить вот этот вот вкус свежевыжатого виноградного сока. И в этом есть сверхъестественность, чудо, которое сотворил Иисус Христос. Иисус творит из воды виноградный сок. А творить, это, как вы знаете, это атрибут Бога, это Его свойство. Иоанн желает провести параллель. Говорит, если первая глава Бытие и первая глава Иоанна, они говорят о сущности Бога как Творца, о творении. В Бытие второй главе Бог создает семью. Посмотрите, апостол Иоанн описывает во второй главе, что и здесь, во второй главе Иоанна, тоже создается семья. Итак, теперь давайте вернемся снова к свадьбе. И рассмотрим, кто же здесь на самом деле был жених, а кто была невеста. Как вы считаете, кто настоящий был здесь жених, а кто была невеста? Да, Иисус здесь был, самый настоящий жених, а невеста – это уверовавшие в Него ученики. Мы с вами читали в 11 тексте, в конце говорится, «и уверовали в Него ученики». И во 2 главе 23 стих заканчивается тоже, «которые Он творил, то есть чудеса Иисус, и снова уверовали во имя Его, во имя Иисуса Христа». И там далее уже будет Иоанн Креститель в 3 главе 29 стихе говорит: «Имеющий невесту есть жених». Он подтверждает, что женихом на этой свадьбе был Иисус Христос. И получается, что между Иисусом Христом и между учениками выстраиваются доверительные взаимоотношения любви. Такие вот отношения Иисус учит и показывает, которые должны быть в семье. И смотрите, Иисус – истинный жених. И, цитирую, «угостивший гостей лучшим вином». Вино – это еще и символ Святого Духа. Шесть каменных водоносов. Не так просто употребляет Иоанн. Шесть – это число человека. И получается, что шесть каменных водоносов, они символизируют людей. Они символизируют новую церковь, которая наполнилась Святым Духом. Новая церковь наполнилась Святым Духом. Именно ученики – это юная церковь, это юная жена. То есть мы видим здесь с вами создание новой семьи, христианской первой новой семьи. Иисус показывает, что они с учениками, Он с учениками был в тесном общении друг с другом. Они, Слово Божие говорит, вкушали пищу, они молились друг о друге, вместе встречались, и после вознесения на небо Христа церковь росла, поэтому нужна была организация в служении. И скажите, если количество людей растет в церкви, то потребуется кто? Диаконисы, диакон, старший диакон, служители. Да, то есть, и вот все, что цельная организация начинает появляться, и они вместе поклоняются. И теперь это, как мы еще и в детском рассказе это упомянули, что церковь, образовавшаяся уже цельная организация, называется как? Телом Христовым. И получается, что церковь основал Бог. Это Божье учреждение, церковь. Знаете, должно признаться, существует такое понятие, как невидимая церковь. И кого Библия относит к невидимой церкви? Зачитаю нашу книгу, цитату «В начале было слово». Это книга «Доктрина вероучения адвентиста седьмого дня». Невидимая церковь, также названная Церковью Вселенской, состоит из всего народа Божьего по всему миру. К ней принадлежат верующие видимой церкви и многие, кто живет согласно свету, дарованному им Христом, хотя они не являются членами церковной организации. И вот в эту последнюю группу, кто не является членом церковной организации, входят те, кто никогда не имел возможности узнать истину об Иисусе Христе. Но эти люди, они откликнулись на голос Божий, на призыв Святого Духа. И как говорит апостол Павел, по природе законное делают. Поделюсь с вами историей, которая случилась в июле этого года. В Новороссийске я познакомился рядом со спортплощадкой, проходила бабушка. И вот у меня было такое побуждение подойти к ней и рассказать о Христе, как Иисус любит ее. И вы знаете, я к ней подошел, но фактически получилось, что не я ей рассказал о любви Божьей, не я ей рассказал об Иисусе Христе, а она мне рассказала. Она без одного евангельского слова рассказала мне в течение 15-20 минут о своей жизни, о своих опытах с Богом, о том, как ее преследовали и высмеивали в советское время, когда она крестила своего сына, когда это было дело запретное, как ее высмеивали на трафаретах перед всем заводом, тысячи людей смотрели, читали, ее вызывали, и она была в осмеянии. Она страдала на самом деле за имя Божие, за Христа. И вы знаете, не осудите меня. Исходя из 15-20-минутного разговора, я понял, что встретился с представителем невидимой церкви. Она живет, она откликнулась на призыв Святого Духа, на призыв Божий, но она не является членом церкви. Она даже, честно говоря, как сказала, и в православную-то церковь особо-то и не ходит. Говорит, и вот не осудите, знаете, я не стал ее склонять, звать, приглашать. Вот в ней такая любовь есть, Многим бы еще нам следовало поучиться даже у нее. Я понял, что это именно она является членом, представителем невидимой церкви. Я ей не стал склонять ходить в церковь, лишь на самом деле благословил ее. Теперь хотелось бы вернуться снова к нашей теме. Сказать о тех людях, которые оставляют совместное поклонение в церкви. И вот я думаю, что вы согласитесь, что те люди, которые оставляют совместное поклонение в церкви, вспомните этих людей, которые сидели рядом с вами здесь, которых вы знаете, они постепенно теряют связь, теряют сообщение с ними. И вот эти вот отношения, они постепенно охладевают. То есть, что получается? Что церковь – это Божье учреждение. И вот люди, которые знают об истине, знают, что тело Христово – это церковь, и оставляют церковь, они не могут относиться к невидимой церкви. Они, получается, восстают против Бога, потому что они разрушают тело Христово, они разрушают церковь, церковную организацию, и это автоматически влияет на распространение Слова Божьего, на распространение Евангелия. И вот еще раз хочу рассказать один пример, поделиться. Вы знаете, что я нахожусь в Заокске, и вот общаюсь с многими служителями, приезжающие из разных стран, других городов Российской нашей Федерации, нашей дорогой страны. Выясняется, что сейчас люди подходят и говорят: «Пастор, а вы знаете, что я святой?» Или там: «Я святая». Ну, на самом деле, я безгрешный, я безгрешная. И вот, общаясь с этими людьми, на первый взгляд, что кажется, что действительно настолько хорошие, настолько святые люди. Вот. Но впоследствии, если с ними общаться, выясняется, что у них все-таки есть за этой маской ряд проблем. И одна из этих проблем, знаете, как может проявиться? Одним стаканом воды. Я не призываю вас к действию, что вы так делали. Но некоторые люди после заявления, что я святой, святая, им стакан воды вливали в лицо. И вот эта вот святость, которая была на словах, она стаканом воды смывалась. То есть, что получается? Куда девается эта святость? Куда девается эта любовь, которая лишь только была на словах? И вот хочется сделать особый акцент, что настоящий духовный рост на всех этапах сопровождается покаянием. Именно покаянием. И если человек открывается для Святого Духа, то с каждым шагом растет и покаяние, переоценка своей жизни, жизни и поступков. И получается, что покаяние словно бурная река. И если вот эта река покаяния, она высыхает, то это говорит о том, что и молитвы какие-то, знаете, уже становятся более такими вот формальными, сухими. И перед Богом эти молитвы и посты, они аннулируются. Бог их уже особо так не слушает, как слушал бы ранее. Река покаяния может течь только тогда, когда человек встречается с Богом, именно с Богом. И вот знаете, каждый человек, даже мы тоже, несмотря вот на опыты, которые у нас есть с Богом, жизненные, мы все равно противостоим покаянию, потому что грех есть в этой планете, на этой планете. И вот грешнику хочется построить вот свой храм праведности без покаяния. Покаяние пусть где-нибудь в стороне, вот мой храм праведности, вот я и мое мнение, я такой святой. И получается, что церковь – это церковь и семья, которая есть, это Божья организация. И это то место, где нам открывается Бог, и нам открывается настоящее наше лицо, кто мы же мы есть на самом деле. Потому что только члены нашей семьи знают, кто мы есть на самом деле. И члены церкви могут увидеть нас во взаимодействии друг с другом. Получается, что церковь, где вы находитесь, это место для роста, и это место для покаяния, это место для встречи с Господом. И вот вы наверняка встречали таких людей, которые говорят: вы знаете, вот, Боже, благодаря Тебе я понял, какой я молодец. Ах, какой же я молодец. по сравнению вот с теми вот грешниками, которые там ходят, сидят, вот там что-то святые поют, ходят, разговаривают. Но подлинная встреча с Богом – это встреча, на самом деле, с самим собой. Это встреча, которая порождает покаяние, потому что мы начинаем видеть себя. И получается, что Бог, Он создатель церкви, и именно Господь, Он знает, коль Он является ее автором, что происходит в церкви. Он знает о проблемах, которые происходят в вашей общине, в городе Протвино. Он все знает, и Он слышит ваши молитвы. И что удивительно, что до самого последнего вдоха вашего и тех людей, которые оставили поклонение, Бог не оставит. Он будет стремиться вести к единству. Он будет стараться сделать все максимум возможное, чтобы объединились и все вместе славили Господа. Бог говорит, что вы являетесь Его телом. В детском рассказе вы сегодня видели, да, как дети приклеивали, вот, и мы увидели, что это суть одно тело Божие. И вот что желает Бог от своих детей? Посредством церкви, посредством вас утвердить, что факт, что Иисус Христос, Он не оставил мир, Он по-прежнему присутствует здесь, на этой земле, реально, видимо. И общаясь с вами, с верующими, Иисус хочет, чтобы люди остальные соприкоснулись с Иисусом, с Его любовью, и они понимали, что Бог живой, и Он не оставляет. То есть, важный момент, что церковь – это продолжение Бога воплощения. Бог желает действовать через вас. Что это говорит нам? Понимаю, это может быть очень сложно, но, пожалуйста, внимательно, что тело Христово, вы, церковь, имеет богочеловеческий характер. Иисус являлся, как вы знаете, одновременно Богом и человеком. В соответствии с этим, церковь одновременно является как совершенным учреждением, организацией, так одновременно и несовершенным институтом, человеческим вот этим вот организмом, потому что мы грешные на самом деле, и Иисус знает. Но главное не забывать, что церковь – это Божье учреждение. И вот если замыкаться на том, как говорят многие люди, что церковь – это, знаете, это группа людей решили вот организоваться, там что-то там навести, какое-то служение, это вот такая чисто только человеческая организация, не более того. Если на этом замыкаться, то человек в итоге разочаровывается. И не только в церкви, не только в людях, автоматически и в Боге. И только тогда, когда мы соединяем человеческие и божественные аспекты церкви в одну единую перспективу, в одну единую организацию, мы только тогда начинаем понимать истинную миссию церкви, предназначение церкви, какой ответственности призывает Бог. И я думаю, вы согласитесь, что всякая ересь, допустим, такая, как Иисус не Бог, Дух Святой не личность, ну и многие другие, вот всякая ересь, вот что общего у всякой ереси? Общее то, что их вектор направлен на вас. Вектор ереси направлен на тело Христово для того, чтобы разрушить, рассоединить, стало вас меньше, нарушить распространение Евангелия. Важный момент, что ересь, она не идет в общество, она не идет к новым людям, в мир, но она направлена в церковь, внутрь, чтобы разрушить. Это дьявольская задача. И вот во всей полноте осмыслить богочеловеческую природу церкви можно только в контексте Голгофы. Понимание, кто же Иисус Христос и что Он сделал на кресте. Вы знаете, наверняка многие из вас, если не знаете, то, возможно, слышали, что в Ветхом Завете священники, которые несли служение, святилище, они брали на себя грех народа, они заходили в святилище для чего? Для очищения, потому что их служение было прообразом служения Иисуса Христа. А мы с вами, вы носители имени Иисуса Христа, титула христиане, последователи Мессии. Получается, что Бог желает, чтобы мы призваны служить людям и являть характер Христа. И в первую очередь Бог желает видеть, чтобы тело Христово было единое и дружное, чтобы дорожили общим богопоклонением, потому что на это есть воля Божья. Поймите меня правильно, как Христос, будучи святым, взял грех всего мира и, получается, соответственно, безгрешный стал грешником за весь мир, взял грех на себя, на крест. Точно так же, получается, и церковь одновременно является как святой, в то же самое время и грешной, и наполненной греха. Церковь является вместилищем нечистот всего мира, и в то же самое время церковь является вместилищем Божьей благодати. Это важные моменты для понимания. И очень хотелось бы, чтобы мы услышали Господа, потому что второе пришествие, оно близится, оно не за горами. Вы видите события, которые одно за другим совершаются, мир становится еще злее, нападки на церковь еще сильнее. Господь желает, чтобы вы были единой, дружной, радостной семьей, потому что на небесах состоится славное бракосочетание Его церкви, то есть у вас, с Богом. И вот только попытайтесь себе представить, насколько будет это великое и радостное событие. Бракосочетание с искупленными, которые вытерпят все натиски здесь, на этой планете. Потому что Иисус возьмет на небо тех, кто выдержал, выстоял, кто не оставил богопоклонения общего, кто поддерживал тело Христово и распространение Его вести на этой земле. Очень хотелось бы, чтобы мы понимали ответственность перед Богом и еще больше понимали, что Бог вас любит и с нетерпением ожидает в Царстве Небесном. Помолимся с вами. Дорогой Господь, Ты в Слове Своем открываешься как Бог добрый, Бог заботливый, Бог любящий и всепрощающий. Ты открываешься, Господи, что Ты являешься нашим Творцом, заботливый, который сотворил нас, и не оставляешь Ты нас. Господи, мы несовершенные, и Ты это знаешь. Ты знаешь о немощах, о грехах каждого из нас. И Ты, Господь, говоришь, иди впредь, не греши. Я доверяю Тебе свою церковь, я доверяю Тебе своих детей. Яви им свою любовь, Господь. Ты желаешь видеть, чтобы тело Твое, чтобы церковь, чтобы каждый был дружный и заботился друг о друге. Господь, просим Тебя, помоги нам, пожалуйста. Помоги нам в исполнении того предназначения, которому Ты нас призвал. Помоги услышать Тебя, услышать, что Ты хочешь сказать каждому из нас, каждому сердцу. Господи, руководи Духом Святым, чтобы Твоя Церковь была едина и исполняла свою миссию, чтобы люди, общаясь с нами, уже не с нами встречались, но они встречались, дорогой Иисус, с Тобой. Господи, помоги нам самим это осознавать, что Ты любящий, всепрощающий, и Ты желаешь, когда дети Твои верные окажутся в Царстве Твоем Небесном, когда прекратится боль, а она обязательно прекратится. Господь, будь прославлен, помоги нам быть движимым Тобой, Твоим Святым Духом, потому что Ты великий Бог, любящий и всемогущий. Пусть в теле Христовом будут те же самые отношения, какие есть между Тобой, любящий Отец, между Тобой, любящий Бог Иисус, и Тобой, Бог Святой Дух. Ты единый, даруй нам силу быть едиными здесь, на этой земле. Аминь.